А сейчас время Рдейского заповедника. У микрофона Любовь Алари.
Радиопутешествие в Рдейский заповедник.
Пожалуйста, не удивляйтесь, наши уважаемые радиослушатели. Как вы уже знаете, именно в мае на территории нашей области появились сразу две особо охраняемые территории федерального значения. Национальный парк Валдайский в 1990 году и заповедник Рдейский в 1994. Несложно подсчитать, что Рдейскому нынче 25 лет, с чем мы славный коллектив Рдейского, наших давних друзей, поздравляем. И по такому случаю мы устроили в студии «Радиославия» торжественный прием, на который пригласили директора заповедника Владимира Васильевича Кроликова, его заместителей Завьяловых Николая Александровича и Веру Николаевну и госинспектора по охране Елену Ивановну Васильеву. С чего начнем? Конечно, вспомним 1994. Владимир Васильевич, вот до того, как вам предложили возглавить заповедник, чем вы занимались и представляли ли себе, насколько изменится ваша жизнь?
Немножко представление о том, чем придется заниматься, у меня было, потому что я все-таки лесозаготовитель, с лесом был связан и в целом. Что такое охрана территории?
Да, понимали, как охранять,
да,
зачем?
Представление имелось. Мы, когда начинали 25 лет назад эту работу по созданию коллектива заповедника, организацию работы по охране территории заповедника, не только по охране, но и изучению территории заповедника. И вот здесь присутствует доктор наук Завьялов Николай Александрович, который огромнейший вклад, основной вклад внес в изучение территории заповедника. Лучше всех знает территорию и что на ней делается.
Но изучение – это ведь основной принцип, потому что территория организуется для того, чтобы изучать, как живет природа без вмешательства,
да,
человека.
Ну,
да?
Охранять и изучать,
да,
чтобы именно сохранить в состоянии
неприкосновенности,
без влияния, да, людей на эту территорию. Все отделы важны. Важное значение имеет отдел экологического просвещения. Представители Веры здесь есть. У нас уже за это время создались
династии,
да, три человека. Значит, Николай Александрович Завьялов, супруга его.
Ой,
Людмила Федоровна, да.
Ольга, как на мышках мне рассказывала, до сих пор помню.
И представитель нового поколения, их дочь Вера. Также работали три человека: Морозовы. Морозов Александр Иванович, начальник охраны, он бухгалтером была его мать. Отец работал также в заповеднике. Три небольших династии.
В общем, заповедные люди.
Да, заповедные люди.
А изначально были все эти отделы? Или сначала, например, был директор и бухгалтер, и больше никого?
Не, ну в практике создания, конечно, так получается, что и этот процесс идет постепенно, потому что, ну, во-первых, нужно подобрать людей для этой работы. Процесс шел постепенно.
Начинали с трех человек, сейчас вас 23.
Да, немножко варьируется от количества до 26 в таких пределах. Но то, что мне виделось, то, что планировалось, я считаю, что в целом у нас это дело получилось. Создан нормальный коллектив, и на протяжении вот этого времени я считаю, что...
То есть профессиональный, работоспособный,
да,
понимающий,
да,
свои цели, задачи.
То, что от нас требуется, в основном свою работу, я считаю, что мы выполняем благодаря таким людям.
Что приятно, немаловажно, еще и офис у вас наконец появился. Не,
да,
прошло и 25 лет.
Еще довести бы его до ума.
Но все-таки главное, значит, что есть помещение, есть куда прийти.
Создать, как мы хотим, оборудовать визит-центр заповедника, типа музея природы. Создать, чтобы люди могли прийти, посмотреть, и чтобы имели представление, что такое заповедники,
да,
и национальные,
да,
парки страны, для чего они создаются, какую роль выполняют. Это основная наша работа.
Ну, это такая компенсация, что если на территории самого заповедника нельзя, то можно вот и в музей, и экотропы ваши известные, которые пользуются популярностью и спросом, да, приезжают со всей области, они тоже дают такое хорошее представление о заповеднике. Я уже не говорю о том, какие интересные экскурсии, какие мероприятия, занятия, не знаю, представления даже, я бы сказала, придумывают ваши девушки из отдела экопросвещения. Сама сидела, открыв рот и забыв про микрофон, как они рассказывали о том, что такое болото.
Ну, Вера об этом поподробнее, конечно, расскажет. Ну, а в целом вот нам хотелось бы сказать, чтобы немножко, ну, вот такие общие понятия, чтобы люди различали национальный парк и заповедник, что заповедник – это все-таки более
закрытая территория.
Закрытая, да, особо охраняемая территория.
А национальный парк, наоборот, приглашающий.
Иногда получается, что люди, не понимая этих различий, хотят, чтобы ситуация с заповедником была как в национальном парке, чтобы был свободный доступ там и все прочее. Этим разъяснением у нас отдел экологического просвещения и занимается.
Мало того, и путают часто заповедник Рдейский, заказник Рдейский, там
охотничий монастырь клуб Рдейский, да,
да,
монастырь Рдейский.
И вот это вот, да, немножко такая с названиями путаница, она людей сбивает с толку.
Да. Каша получается такая, ну, в районе немножко более-менее мы, так сказать, уяснили, но в целом люди, чтобы имели представление, что иногда даже чисто юридические казусы бывают со стороны, в частности...
Вам присылают какие-нибудь заявки, да, на...
Да, да, ну, приходится, например, ну, со стороны даже вот прокуратуры, например, случаи бывали, что когда получается обращение, ну, грубо говоря, не по адресу.
Но я знаю, что были ведь и трудные времена, Владимир Васильевич, вот мы с вами сколько вместе работаем, знакомы с проблемами заповедника. Какие все-таки были самые тяжелые? Вы считаете, что они уже прошли, или все-таки так не бывает?
Нет.
Чтобы вот без трудностей, без проблем.
Не, ну, конечно, прошли те времена, вот этот период становления, если вспомнить, это самые тяжелые были времена, поэтому что было тогда и сейчас, это день и ночь. Но, понимаете, но у нас, в отличие, например, даже, может быть, от других областей, что у нас как-то это прошло легче, потому что, в принципе, мы все время получали поддержку от руководства области. Вот насколько вот в период становления, я вспоминаю, что контактировали мы с тогдашним губернатором Михаилом Михайловичем Брусаком, находили всегда на уровне руководства области, руководства районов, находили понятие, оказывали нам возможную помощь, поэтому у нас легче проходило вот становление заповедника. Поэтому мне хочется поблагодарить именно прошлых руководителей области и районов, и нынешних. Если сейчас обратить внимание в нынешнее время, то вообще вы видите, мы-то с вами давно работаем, и видим, что ситуация даже в целом по стране резко изменилась, потому что вот позиция президента в этом отношении однозначная по охраняемым территориям. Поэтому, конечно, сейчас легче и проще работать.
Ну да, были в свое время и с кадрами тоже проблемы. Долго вы не могли найти орнитолога, но это окупилось тем, что у вас теперь замечательные орнитологи.
Да, ну в первую очередь то, что вот удалось с Николаем Александровичем нам решить вопрос. Уже от него вся работа по науке все пошло так, как надо.
Но теперь все равно ведь и приглашаете все равно и со стороны, да, ученых, и там у вас всегда какие-то практики проходят и какие-то исследования.
Ну, это
все.
Николай Александрович расскажет подробнее, потому что конкретно он занимается этим делом.
Я бы хотела от вас, как от руководителя, услышать добрые слова в адрес коллектива, и лично я, например, вот хочу просто вспомнить добрым словом вашего молодого сотрудника Дмитрия Майкова. Я его до сих пор помню, на меня он произвел большое впечатление, когда рассказывал тут о минеральных островах. Люди у вас вот как на подбор, мне кажется. Я вот с кем не встречалась, совершенно такие, ну, бескорыстные и любящие свое дело. Это прям передавалось даже через эфир.
Ну, понимаете, ну, ситуация может быть здесь связана с тем, что, в принципе, ну, люди представляют, что мы бюджетная организация, федеральный бюджет. У нас очень невысокие заработные платы у людей, и поэтому работают люди именно энтузиасты своего дела. Тем паче вот с Дмитрием Майковым, ну, это так, трагическая история, что да, оставалось практически чуть-чуть ему, чтобы защититься, чтобы кандидатскую защитить, и трагическая смерть у него. Ну, в целом, конечно, хочется поблагодарить коллектив, все, кто прошел за этот период, потому что уже порядочное количество людей, уже поработав у нас, вышли на пенсию, кого-то уже нет в живых, потому что, ну, все-таки 25 лет – это, грубо говоря, полжизни.
Да, я бы еще хотела вспомнить Олю Стародубцеву, которая, ну, просто неимоверные усилия прилагала и приезжала сюда сколько раз, чтобы вот рассказать о заповеднике, и как она говорила, как она мечтала, чтобы заповедник вошел в этот рамсарский список. Ну, много, я думаю, она сделала для заповедника. Почему? Надеюсь, у нее все хорошо там складывается, и она не забывает вас?
На связи бывает, иногда заезжает, встречаемся. Сейчас ситуация более-менее нормальная у нас.
У нас есть микростатистика по количеству работавших, если это интересно.
Да.
Вот, как говорили, за 25 лет коллектив менялся, но не так, чтобы сильно. На самом деле, вот буквально перед юбилейным годом посчитали, сколько у нас кого работало, и получается, у нас всего работало в коллективе 53 человека за 25 лет. И из них примерно вот так получается, что 22 человека – это отдел охраны, 6 человек – это отдел науки, 9 человек экопрос, и остальные – это общий отдел и наш уважаемый директор.
О, так значит, охрана 22 человека.
Ну, это за все время. Ага. Это не сейчас, не единомоментно.
Но все равно отдел охраны, ну, самый большой получается, да, по численности.
Ну, так и должно быть.
Так и должно быть.
Так и должно быть.
Все, убедили, сдаюсь. Спасибо, Вера, за такую информацию. то тогда теперь слово охране, раз вы так поставили, что вот охрана и изучение, охрана на первом месте.
Нет, тут разговор, что тут нельзя по местам расставить. Первое или второе место, и охрану нужно строить так, например, что как рекомендует наука. Тут
еще бы, такая тонкость, да?
Чтобы в раздрай это дело не шло. Николай Александрович, расскажем, потому что есть такие нюансы в отношении редких видов птиц, еще какие действия охраны в то же время не должны нарушать жизнь.
То есть даже охране не везде мира можно появляться.
Да.
Да, Елена Ивановна, да. Тогда вам приходится работать-то в тяжелых условиях. Да, Николай Александрович строг, принципиален, не идет ни на какие уступки. Тогда слово Николаю Александровичу. Вы же начинали все вот это вот изучение, и вся эта работа самая такая сложная, вся легла на ваши плечи. Можете ли вы сейчас сказать, что все-таки вы уже обошли всю эту территорию от и до, или еще нет до сих пор?
Конечно, мы все там уже прошли и посмотрели.
Не один раз, да.
Везде там нет таких уголков, в которых мы бы не бывали, только некоторых бываешь чаще, некоторых бываешь реже, там в силу разных обстоятельств. Наладили систему мониторинга, она более-менее функционирует, она, конечно, требует совершенства, дальнейшего развития, но самая база-то заложена. Наконец-то у нас есть лесоустройство, наконец-то у нас есть геоботаническая карта нашей территории, наконец-то мы можем сказать точно, сколько у нас лесов, сколько у нас разных типов болот.
Сколько разных типов болот? Верховой и больше никаких?
Нет, еще? Там очень много разностей, да? Всяких болотных, там их порядка 40.
Ух ты!
Вот, всякие болота, они же тоже разные, там они бывают с проточными топями, там топи могут быть непроточные, там топи собирающие и так далее, там подобные облесенные болота, необлесенные болота, болота с кочками, болота с грядами, там, в общем, около
40. Кто бы мог подумать,
40,
а мы такое болото?
40 там разностей всяких. Виктор Алексеевич Магин для нашей территории нарисовал, сделал. Ну, вот болтовед из Санкт-Петербурга, из Ботанического института. И теперь у нас организовано периодическое издание трудов нашего заповедника. Вот сейчас уже у нас будет в этом году 5-й том. В прошлом году вышел 4-й том, но 4-й том это был не совсем наш заповедник, это такой был горизонтальный проект по взаимодействию разных особо охраняемых природных территорий европейской части России. Там у нас было 16, я уже сказал, да? А у нас было там 16 территорий, 27 авторов, и мы решили такой вот современный срез на исследование по бобрам дать. И вот дали, напечатали эту книжку, издали, разослали, и даже уже одну рецензию на нее получили в немецком журнале.
Хорошую?
Вот. Ну, конечно, хорошую.
А что, плохих не бывает рецензий?
Ой, да плохую рецензию написать надо сильно много времени и сил тратить, потому что там
это
каждый
надо вникать,
аргумент
все равно в суть дела,
должен
да.
быть да, такой продуманный, обязательный, поэтому легче всего хорошую рецензию написать, похвала ни к чему не обязывает. Не, ну это просто так, информационного характера такая рецензия была, что вот такая вышла интересная книга, читайте. И теперь мы будем немного свою работу переделывать, исходя из того, что теперь у нас есть вот эта база данных, от которой можно отталкиваться территориально, я имею в виду картографический материал всякий разный. И у нас в этом году продолжают работу специалисты по мхам и лишайникам из Ботанического института. В прошлом году у нас кандидат наук Андреева Елена Николаевна работала много и плодотворно, нашла очень много редких видов мхов, она мхами занимается, вот, и в том числе, ну, таких совсем редких, 1, 2, 3 находки там в европейской части страны. Это не те, которые занесены в Красную книгу, а те, которые еще только будут занесены в Красную книгу. И у нас уже много лет работает кандидат биологических наук Катая Ольга Андриановна, тоже из Ботанического института, но она занимается лишайниками, и у нее уже почти вся территория обследована, за исключением там вот одной группы островов, которые надо посмотреть, и одного очень старого и, похоже, никогда не рубленного леса. Вот этот лес надо еще досмотреть, там такой кусок, 60 гектаров, наверное, этого леса. Там большие стволы, там такие сложные кроны, сложная кора, и там очень много всяких, может быть, видов лишайников. А остальное все у нас одни и те же работы, которые повторяются из года в год, но они так и должны быть, это мониторинговый характер эти работы носят. А вот они должны повторяться на одних и тех же маршрутах, одними и теми же методами. Но самое главное, чтобы избежать ошибок, которые накопились во многих других старых заповедниках, что много-много данных, большие многолетние ряды, но нет анализа, и рано или поздно, когда нет анализа, то рано или поздно ряд, он становится как бы там нечто такое абстрактное, да? А мы периодически издаем труды и пытаемся вот это все анализировать, потому что цель-то наша – получать информацию, не продолжать ряд, а получать информацию. А меняются условия, меняются методики, меняются подходы, меняются люди. И главное, чтобы на этой территории продолжались исследования понятными для тех, кто будет за нами, методами. Вот мы эти исследования и продолжаем. Нашли в последнее время несколько новых мест обитания краснокнижных видов и на нашей территории, и в охранной зоне. Ну и будем продолжать.
Вы слушаете радио «Славия».
Заповедник Ардейский – уникальный край болот, редких видов животных и растений.
Николай Александрович, многие наши слушатели, понимая, что на территорию заповедника не попасть, мечтают побывать хотя бы на экологической тропе. У вас такая тоже есть. Насколько вот это реально и как вы к экотропам относитесь?
Еще мы планируем такую новую работу. Она как бы не новая, она тоже должна быть в каждом заповеднике, в каждом национальном парке. Это анализ антропогенной нагрузки на территорию. Причем антропогенная нагрузка, она же может быть не обязательно прямая, она может быть косвенная, там, в виде загрязнений, заносов. Но мы в предыдущих трудах, первый, второй том, там статьи опубликованы, это Институт биологии внутренних вод занимался в основном там атмосферным загрязнением, там характеристики озер, рыб, беспозвоночных, которые там обитают. Вот. А теперь мы хотим посмотреть, так сказать, прямое воздействие, потому что у нас появилось там небольшой кусочек экотропы, но мы должны ее постоянно мониторить на предмет того, насколько сильно она действует на окружающую среду, потому что существует такой миф о том, что, ну, если вот создали экотропу, и это все хорошо и безопасно. Это безопасно для людей, но это небезопасно для тех, кто живет вокруг, потому что перемещение огромных биомасс, неважно, это кто, слоны ходят или люди, это очень важный биологический, биогеохимический процесс. И так или иначе он обязательно влияет на всех тех, кто живет вокруг. И так или иначе любая экотропа через 3-4 года станет пустыней, потому что там никто не будет жить вокруг нее, ну, я имею в виду, допустим, те же птицы. Вот, и сейчас уже целые горы работ накопленных о том, что материалы накоплены о том, что так или иначе любая экотропа – рассадник чужеродных видов растений, которые люди с собой приносят на одежде и обуви, семена которых они приносят.
Значит ли это, что экотропы не нужны?
Нет, это просто значит о том, что там, где есть эти экотропы, их надо периодически закрывать на ремонт. Ремонт я имею в виду не на только ремонт настила, да, а на то, чтобы экосистемы отдыхали, восстанавливались после них, после того, как там люди подходят. Но это общемировая практика, она такая существует почти везде. Вы понимаете, как у нас сейчас проблема? В чем наша главная проблема с этими самыми экотропами? Взяли опыт огромных зарубежных парков и перенесли на наши маленькие национальные парки или крохотные заповедники, там, где есть этот самый экотуризм. Но в тех же зарубежных парках, если только эта тропа начинает какой-то ущерб наносить, ее безжалостно закрывает на много лет с достаточно жесткими ограничениями. А у нас же в чем проблема состоит? В том, что экотуризм сейчас провозглашен как религия. Либо ты веришь в нее, либо не веришь. В то время как это всего лишь один из инструментов познания, обучения, да? А для того, чтобы успешно развивать этот самый экотуризм, нужна оценка рисков, потому что очень многие виды тоже запросто могут исчезнуть из-за того, что там благородные гуманные экотуристы просто походят, просто перестанут гнездиться, просто их спугнут. В интернет залезть, и там таких роликов сейчас очень много. Просто пришли туристы и просто кинулись котики и начали давить друг друга, подавились молодняк. Полным-полно таких. И очень много статей сейчас идет в основном в англоязычной прессе на эту тему. Вот я к чему хочу сказать, что всегда нужна оценка рисков, насколько это действие опасно. Потом экотуризм – это же не единственный инструмент, которым можно пользоваться. Да? Можно же это все сделать виртуальным. Во всем мире существует такая тенденция, которую почему-то не хотят у нас в стране замечать. Существует резкое падение путешествий в дикую природу и в национальные парки. Особенно последние 10 лет. А почему? А потому что для того, чтобы все это увидеть, никуда вообще сейчас выходить не надо. Сейчас есть виртуальные Там можно вообще трехмерную эту искусственную среду создать в 3D-очках. Сиди, смотри, ты там вот на месте присутствуешь.
Так вы как ученые должны радоваться этому?
Отчасти да, потому что мы хотим, я к чему это все говорю, мы хотим как раз и такой новый проект запустить по оценке антропогенного воздействия на, собственно, заповедник и на прилегающие к нему территории. Ну, вот Владимир Васильевич говорил о заказнике Ирдейский, который безжалостно изъезжен тяжелой техникой и представляет из себя мертвое поле. Ну и мы хотим посмотреть, посчитать, оценить, насколько там деградирован почвенный покров и мховой покров. И у нас есть некоторые контрольные тропы, по которым контрольные дороги такие, по которым мы знаем точное количество раз, сколько там вездеходная техника это ходила. И вот, оценив изменения, которые произошли при точном известном нам количестве проходов и то, что там творится в заказнике Ирдейском, мы можем примерно сказать, сколько там столетий понадобится для его восстановления.
Столетий?
Или десятилетий, мы еще пока не знаем. Насколько быстро, то есть как глубоко эта деградация зашла, потому что если экосистема сильно разрушена, существует такое заблуждение, что они все стремятся к некоему порядку. Это глубокое заблуждение, там чаще всего они стремятся к хаосу. И их на некоторой степени организованности поддерживают только какие-то внешние воздействия, связанные с жизнедеятельностью сообществ или организмов других каких-то. То есть все может кончиться по-всякому. Ну, например, когда-то Сахара была цветущим краем, это были саванны с множеством животных, растений и воды, и как только запустился этот процесс опустынивания, он и пошел. Почему? Потому что, оказывается, примитивные экосистемы, они самые устойчивые. И может так быть, что, да, вот это деградированное болото, оно будет самое устойчивое, оно будет вот это страшное танкодром, он может столетия сохраняться.
А пустыня – это тоже деградированное?
Это упрощенное, предельно упрощенное сообщество. Там целая куча работ на эту тему есть. Пустыни тоже разные бывают. Они же там каменистые пустыни, пустыни с растительностью, мертвые пустыни, пустыни, где грунты движутся, где грунты не движутся, пустыни северные, пустыни южные. Они же тоже разные бывают. Пустыни же есть и на севере.
Слушайте, как вот этим всем интересно заниматься, Николай Александрович, даже завидую вам. Главное, сколько еще впереди. И вообще, это же нескончаемая работа получается, да?
Да.
Ну вот вы говорили о мониторинге, но методы мониторинга, они же тоже разные, да? Сейчас вы же используете очень много там всякой техники и всего. И это получается более такой вот мониторинг точный? Или все-таки лучше человеческого взора ничего нет?
Да понимаете, как это же тоже палка-то, ну, это такой вопрос, это из серии, что лучше, компьютер или счетная машина. Если ты совершенно не знаешь статистику, то тебе не поможет ни компьютер, ни счетная машина. Но если ты хорошо знаешь свой предмет, да, то ты можешь довольно сложные расчеты сделать даже на обычном бытовом калькуляторе, а компьютер, он тебе только упростит. Так вот, все вот эти технические новинки, они либо твои мысли подтверждают, либо опровергают, а сами они мысли не производят.
То есть без человека?
Все равно ничего там невозможно. Ну, хорошо, да, допустим, получили цифры, получили какие-то там закономерности, но их-то объяснить машина не может. То есть объяснять-то все равно человек должен. И планировать исследование человек должен. И проблему формулировать человек должен. А проблема, если она хорошо сформулированная, она наполовину решенная. А это все остальное уже просто инструменты, не более того. Они же пока не живут самодостаточной жизнью, как нас фантасты уверяют, что потом они будут думать за нас.
Да. Но зато с помощью инструментов вы вот смогли обнаружить несколько каких-то редких и неожиданных представителей фауны. Вы все там о флоре больше говорите. А вот Вера нам засылает информацию все о новых каких-то находках. То кто-то в фотоловушку попался, то еще что-то такое. Расскажите об этих последних обнаружениях.
Да, в общем, 90%-то найдено по старинке ножками. А фотоловушки там, они, конечно, да, помогают. И главный принцип то, что они работают, стоят потихонечку и все, что есть, снимают. Но все равно за ними тоже надо бегать, и надо обслуживать, надо переставлять, и надо думать, куда ее ставить. То есть надо знать эту вот структуру перемещения животных для того, чтобы ее поставить, эту самую фотоловушку. Ну, что у нас нового было? Ну, новое было у нас только в конце 18-го, начале 19-го года на северной границе заповедника. Там очень много рыси попадались в фотоловушки. И вот сейчас, уже вот сейчас весной, тоже на южной части заповедника, там за 20 дней отснято, как дважды рысь приходила на барсука охотиться. Ну, не знаю, охотилась ли она на него или просто обследовала, но, в общем, она там усиленно толклась, позировала перед фотоловушкой, обтерла ее, эту всю фотоловушку. Так что теперь у нас есть коллекция носов всех, кто любопытные свои носы совал в фотоловушки. Это были там лоси, медведи, волки, выдры совали свои носы, вот рысь, косули, остальные просто мимо проходили.
А вот рысь, это неожиданностью было?
Нет, это было ожиданностью, то есть это ожидалось, и просто...
Просто она не попадалась, да?
Она тоже попадалась, но у них численность меняется постоянно, вот их то много, то мало. Вот сейчас как раз период, когда их чуть побольше, они чаще стали попадаться. Но остальные все примерно прогнозируемые. Один остался у нас только хорь не отснятый. Вот надо на него теперь хорем надо заняться, посмотреть, сколько его, где. И вообще это непонятное животное, непонятная динамика. Вроде бы как он везде есть, но ни у кого никаких цифр нету.
Хитренький.
Да не хитренький он. Там непонятная вообще картина с этим самым хорем. То ли он идет на спад, то ли он действительно никому не нужен и остается примерно на таком постоянном уровне. Благодаря фотоловушкам, значит, мы установили, что норка у нас американская, европейской норки у нас не осталось, то есть все те, которые мы снимали, это все американки. Ну и уточнили, подтвердили на то, что у нас обитает летяга, и успешность размножения норников они тоже, конечно, хорошо показывают. И еще у нас теперь они установлены на птичьих присадах. Но пока еще мы не знаем, насколько это будет эффективно. Год этот вот неудачный крайне, потому что воды очень мало в болоте, мало воды.
Хотя было столько снега, куда вода-то делась?
Нет, нет, снега немного было. Очень мало воды, очень долго он, снег этот, сходил. Паводок был очень кратковременный, небольшой. И на полях стаял снег рано, и поэтому болото в этом году наше было для птиц непривлекательно. Ни скоплений гусей, ни скоплений там куликов больших таких не было в этом году.
Сегодня у слушателей Радио Славия есть прекрасная возможность побывать в заповеднике Ардейский. Короткая справка. Государственный природный заповедник Ардейский был образован 25 мая 1994 года на территории Холмского и Поддерского районов. Площадь этой строго охраняемой территории почти 37 тысяч гектаров. Главная задача сотрудников заповедника не просто сохранить уникальный массив болот в неприкосновенности, но и постоянно изучать жизнь природы без вмешательства человека. Ардейский заповедник давно облюбовали звери и птицы. Именно здесь сохранились на гнездовье редкие виды пернатых – беркута, чернозубой гагары, белой куропатки, черного аиста. Хорошо здесь чувствуют себя и растения. Ученые уже насчитали их более 400 видов. Гидом по этому уникальному природному уголку Новгородчины будет у нас сегодня замечательный ученый, кандидат наук Николай Александрович Завьялов. Чем будете летом заниматься? Может быть, как раз и начнете с хорьком, с хорем?
С хорем, да. Летом у нас будет заезд питерских ботаников. Мы будем их возить, и у нас для этого есть специальный транспорт, который на гусеницах, легкий вездеход, как раз его к тому времени починят, и будем их возить по территории, чтобы они пробы отбирали. Но мы не ездим по всей территории, а в основном ходим пешком, чтобы не нарушать муховой покров. Но до границы заповедника, там по границе заповедника на этом самом вездеходе можно подъехать. Потом будем проводить аэрофотосъемку, ну, как с квадрокоптера эту съемку будем делать, чтобы получить трехмерные такие картинки, в том числе вот этого заказника Ардейский и наших сопредельных территорий, где-то в июне месяце будет. Ну и потом будем расставлять фотоловушки на птиц, на вот этих искусственных присадах, и на вот это, там такие есть интересные маленькие тропы. По длине-то они протяженные, но они такие не широкие, 5 7 сантиметров шириной, вам ху протоптаны, и вот надо посмотреть, кто их натоптал, кто ими пользуется, кто чаще, кто больше пользуется этими тропами. Вот и все. Ну и опять же у нас выпуск трудов к концу года. Очередной за 15 лет там материалы должны быть обработаны и напечатаны.
Я желаю, чтобы сезон был хороший, удачный в смысле каких-то ваших научных там изысканий, открытий, подтверждений, чтобы вот вы как ученые были довольны. Хотя я не знаю, бывает ли ученый довольный, потому что он же всегда понимает, что это еще не все, а что все еще впереди.
Так он этим и доволен.
Что все еще впереди. А у нас впереди через неделю, в четверг, 23 мая, еще одна встреча с сотрудниками заповедника Ардейский. Ведь мы еще не дали слова Вере Завьяловой и Елене Васильевой. А им, поверьте, тоже есть о чем рассказать.
Заповедник Ардейский – один из сотни российских заповедников, сохраняет природу в неприкосновенности.
Это была утренняя программа «Радио Славия». Сегодня к эфиру ее готовили Николай Львовский, Марина Владимирская и Любовь Аларь.